Вот, я буду говорить о том, как в современном мире развиваются разные формы вигилантизма во всем мире. Можно увидеть граждан, которые самостоятельно присваивают себе или принимают участие в полицейских миссиях, в операциях по совершению правосудия и по операциях по сохранению порядка. В Центре научных исследований, где я работаю, я собрал группу коллег, которые работают, изучая эти формы современного вигилантизма. Эти люди работают над странами Центральной Америки, над Латинской Америкой, работают также над Соединенными Штатами, которые являются колыбелью вигилантизма, изучают страны Южной Африки, Западной Африки, Индию, Францию и Соединенное Королевство, изучают Россию и Украину. То есть это явление, которое можно увидеть повсюду и которое может принимать самые разные формы. В некоторых случаях это коммунальная полиция. В других случаях это группы самообороны. В некоторых случаях это бдительные соседи. Иногда это бывают параллельные суды. Как определить вигилантизм? Вигилантизм — это прежде всего коллективный феномен. Если вы один хотите отправлять правосудие, вы становитесь Бэтменом, супергероем, вы человек, вершащий правосудие, или мститель, но это не вигилантизм. Второй характеристикой этого явления является то, что это могут быть движения, которые используют насильственные средства, и часто они опираются на незаконные практики. Это важно, потому что их взаимоотношения с законом очень сложные. Часто эти группы, занимающиеся вигилантизмом, нарушают закон для того, чтобы сохранить порядок. Нарушают закон, чтобы восстановить справедливость. Я вам говорил это на днях, когда говорил о поведении нарушающих нормы, когда есть законно установленная норма, а есть некая норма, которая связана с сообществом, в котором живет нарушающий норму. Уголовный кодекс говорит, что убивать нельзя. Но в некоторых сообществах месть принята. То есть человек решает, что нормы его сообщества более значимы и более важны, чем нормы закона. Часто происходит то же самое с вигилантизмом. Группы вот этой самообороны нарушают закон, чтобы заставить соблюдать закон, значение которого они считают более высоким. Третья характеристика этих групп — это что они определяют нормы. А что они защищают нормы? Это могут быть нормы закона. Например, когда, например, заставляют соблюдать запрет на курение. Это могут быть нормы обычного права. Я работаю с кем-то, знаю кого-то, кто изучает, как талибы в Афганистане отправляют правосудие и противопоставляют нормы обычая нормам закона. И, наконец, это могут быть нравственные нормы. Очень часто, когда мы видим такие группы самодеятельной защиты, которые занимаются вопросами сексуальности, это не соответствует, не соотносится с нормами закона, но соотносится с нормами нравственности. Четвертой характеристикой является то, что эти группы, обеспечивающих самодеятельного обеспечения порядка, действуют во имя и от имени большего сообщества. Они представляют себя как люди, которые являются представителями некого сообщества. Например, гражданского общества, народа. Но это могут быть также интересы экономические. Это может быть религиозная община. Это может быть политическое общество. Еще одной характеристикой является то, что деятельность этих групп, самодеятельных групп обеспечения порядка, это, с одной стороны, деятельность по сохранению, обеспечению порядка. Это часто люди, которые патрулируют пешком или на машинах. Это задачи по наблюдению. И когда эта работа связана с цифровыми технологиями, например, когда люди организуются в группы в интернете, чтобы найти преступников. И тогда уже можно говорить о цифровом вигилантизме. Но это также деятельность, направленная на отправление правосудия. В некоторых случаях эти группы выполняют функции посредничества при судах. А в других случаях они отправляют правосудие сами. Они устанавливают наказания и приводят их в исполнение в публичное повешение, линчевание, телесные наказания публичные являются частью той деятельности, которой занимаются эти группы. Но, тем не менее, ни у кого нет права вешать кого-то. Нет права его пороть публично. Вы видите, что я говорю, когда я говорю, что речь идет о том, что нужно нарушить закон для того, чтобы сохранить порядок. Понятно ли это? Конечно же, эти вопросы с социологической точки зрения заставляют задаться вопросами про государство. Бедный Макс Вебер. Бедный Макс Вебер, который считал, что у государства есть монополия на осуществление законного насилия. На самом деле, законное насилие не монополизовано. В зависимости от ситуации, от места, от эпохи, эти прерогативы, это так называемая монополия, ну, не работает. А Сергея нету, да? Ну, сейчас я попробую сделать одну вещь. Фу, Василий, почему? Сейчас, подождите секунду. А сейчас? Работает? Нет ответа. Не работает? Тогда ничего не могу сделать больше. Я сделала все, что я могла. Нет, может быть, еще тут можно. А у меня нет телефона, Сергей, сегодня. Так, ну что? Но Жунсипа работает?
Да.
Работает. Ну вот. Все. Здесь что важно, это что существует существует связь с государством, которое, по идее, является монополистом на законное насилие. Для того, чтобы понять эти группы, это что все они основываются на идеологии, на идеологии self-help, самопомощи. То есть, помоги себе сам. Ты не можешь рассчитывать на государство, чтобы защищать твои интересы. Я не могу это рассчитывать, и поэтому я делаю это сам. И в этом смысле вот это движение вигилантизма — это выражение того, что ценность приобретает индивидуальную ответственность, а не государство, которое считается недостаточно эффективным, некомпетентным, а может быть даже и преступным. То есть это самопомощь, self-help, это заключает в себе идею, что защищать свои интересы можно только самому. Вигилантизм тем самым противостоит теориям, согласно которым индивидуальные конфликты все меньше и меньше решаются напрямую, но решаются с помощью специальных инстанций, и это судебная инстанция. В теории Норбера Элиаса он показывает, что 150 лет тому назад во Франции, когда с кем-то возникала проблема, ему говорили: приходи туда-то, туда-то и туда-то в 6 утра, и мы будем драться на дуэли. Теория цивилизации обычаев у Норберта Элиаса показывает, как как общество переходит из состояния, в котором эти проблемы решаются людьми самостоятельно, в ситуацию, когда эти проблемы решаются при помощи инстанции, которая признается как законная, и это суд. Вигилантизм существует уже почти два века. Первое проявление в наше время произошли в Соединенных Штатах, когда речь шла о том, чтобы защищать границы Дикого Запада от различных угроз, которые там могли быть. Эта историческая матрица имеет огромное значение, потому что американские представители таких течений, таких групп самостоятельного наведения порядка, точно так же, как и те, кто патрулирует сегодня мексиканскую границу, строят свои действия на основе критики федерального правительства, федерального государства. Если вы находитесь в Аризоне, и вы проводите время с вашими приятелями, патрулируя границу с оружием наперевес, есть большие основания считать, что вы это делаете, потому что вы критикуете федеральное правительство Америки. Я еще вернусь к этому примеру. У этого понятия, конечно, таким образом есть история. Конечно, о Соединенных Штатах думают в первую очередь. Просто потому что это страна, в которой само понятие, сам термин появился. Я не помню, кто автор, но мне кажется, что Марк Твен писал о вигилантесах из Монтаны. Но у этого явления есть и другие исторические матрицы. Они похожи друг на друга в разных концах света. Это то, как в XIX веке правосудие осуществлялось в Европе в деревнях. Деревенское сообщество само было судьей. По-русски это называется самосуд, вождение. Это явление, когда ловили конокрада или женщину, виновную в прелюбодеянии, и ее тащили на привязывая к столбу в деревне, и шумели при этом посудой, кастрюлями. В России такое наказание называлось вождение. И существует историк, который изучил это явление. Его фамилия, его зовут Стивен Франк. Во Франции имело место тоже явление, и в то же время это называлось шаривари. Шаривари — это было явление, когда жители деревни обнаруживали, что один из жителей совершил поступок, нарушавший, противоречивший их ценностям. И тогда была процедура публичного унижения этого человека перед лицом всех членов сообщества. Это существовало также и в Англии. Так никто не будет ревновать, никто не будет обижен. И там, тогда там это называлось Waff Music. Rough Music, извините. Rough Music. Это явление связано... Это название с тем, связано с тем, что тот человек, который представлял как нарушивший нормы, его появление сопровождалось шумом кастрюль. Это и есть rough music. Сегодня, когда в французском языке используется слово charivari, часто забывают происхождение этого слова. Потому что сегодня charivari означает, что люди или кто-то нам очень много шума производит. Интересно понять, что в одно и то же время в разных частях Европы имели место очень схожие практики отправления правосудия в деревнях. Они были похожи между собой и опирались на схожие процедуры. Когда вы посмотрите на различные формы вигилантизма, которые сегодня присутствуют в России, когда, например, наркодельцов обсыпают перьями и раскрашивают, эта практика является эхом вот тех давнишних практик. То есть то, как наказывают людей, не путешествует из эпохи в эпоху и от одной страны в другую, пересекая границы. Понятно ли это? Почему, теперь вопрос, почему сейчас имеется возрождение, усиление форм вигилантизма во всем мире? Исследователи пытаются объяснить это явление немного ленивым таким способом. Наиболее часто встречающаяся мысль, это что вигилантизм – это результат неолиберальной глобализации. Потому что неолиберальные рецепты приводят к тому, что снижается количество чиновников, что государственные службы, их сфера действия сужается. И так происходит повсюду, и в России, и во Франции. А с другой стороны, неолиберальная глобализация проявляется в том, что функции государства передаются частным субъектам деятельности. То, что я вам говорил сейчас недавно о партнерстве, государственно-частном партнерстве. Следовательно, я вам написал в библиографии курсу книги о вигилантизме. Лучшая книга – это книга про Тена и Сэма. Их объяснение для того, чтобы понять рост вигилантизма, заключается в том, что это дешевая форма сохранения порядка, поддержания порядка. То есть видна у этих авторов видна видно, как вот эта глобализация, всеобщая всемирная глобализация производит дает некоторые результаты на действия в связи с действиями государствами. То есть, чем меньше у полиции денег, тем больше у нее соблазн обратиться к полицейским формам вигилантистского типа. Я постараюсь вам описать некоторые характеристики этого феномена и показать вам немного, как эти темы изучаются. Первое, над чем можно работать, когда мы занимаемся вигилантизмом, это о том, какие конкретные формы практики сохранения порядка и осуществления правосудия имеются. Это карательные практики. Когда мы рассматриваем эти карательные практики, мы видим напряжение, которое существует с одной стороны, осуществлением насильственных действий, а с другой стороны, формами самоконтроля. Группа людей, самостоятельно устанавливающих сохраняющих порядок, может считать, что это нормально ударить кого-то, публично унизить его, но его нельзя убивать. То есть это какая-то экономика насилия. Минимальное насилие. Когда вы рассматриваете случаи, где есть публичное унижение, например, кому-нибудь бреют голову на лысо, его обсыпают перьями и обливают краской, чаще всего там можно услышать: не надо его бить, не бей его. То есть есть совершенно определенное взаимоотношение с насилием. Вторая вещь заключается в том, что очень часто в этих случаях проявления вигилантизма наказание должно быть зрелищным. Так происходило в Соединенных Штатах, когда линчевали. Когда линчевали негра на юге Соединенных Штатов, это было зрелище. Доказательство существует. Есть недавно вышедшая книга историка, которая посвящена карточкам, почтовым карточкам о линчевании. Открытки. То есть открытки, на которых изображено линчевание. Понимаете? Дорогая мама. Это очень интересная книга, потому что она показывает, что линчевание на юге Соединенных Штатов было не только операцией по наказанию, но это было также воспитательное мероприятие, дисциплинарное и зрелищное. Что ты делал в субботу и воскресенье? Я присутствовал на линчевании. Это означает, что здесь мы имеем дело с практиками, насильственными, в которых оценка легитимности насилия находится в центре неразрешимого напряжения, неразрешимого противоречия. Я знаю человека, который работает в Нигерии. В Нигерии очень много таких групп. Вот что говорит житель деревни, который только что присутствовал при убийстве преступника, осуществленном вот такой группой самодеятельной обороны. Убивать людей — это плохо. И эти люди попадут в ад. Но мы благодарим Бога за то, что они есть. Этот парадокс о приемлемости насилия находится в самом центре, в самой сердцевине споров о вигилантизме. Конечно же, для социолога в этих группах очень интересно вот что. И это связано с вопросом, который мне был задан только что. Что делать с теми членами этих групп, которые заходят слишком далеко? Существуют ли нарушения внутри группы, применяющей насилие? Да. И существуют члены, которые заходят слишком далеко, которые не соблюдают пределы, границы, принятые в этой группе, пределы допустимого насилия. Очень часто эти группы должны справляться с такими членами группы, которые нарушают консенсус внутри самой группы относительно того, что есть приемлемое и что есть неприемлемое насилие. Еще один важный вопрос. Это вопрос о том, какое вознаграждение получает эта деятельность. Почему люди начинают участвовать в группах такого типа? Что они ищут там? Конечно же, вы можете ответить. Члены этих групп стараются применить закон. Это фанатики права, фетишисты закона, бэтмены в повседневной жизни, которые решают, что да, закон нужно применять. Закон есть закон, его нужно. И преступник должен сидеть, извините. Но часто мотивы сложнее. Мотивы сложнее, потому что могут быть экономические мотивы. Например, быть участником такой самодеятельной группы может позволить вам контактировать с полицией, с службами подавления. В Соединенных Штатах можно видеть таких членов таких групп, которые пользуются своим опытом, используют свой опыт и потом становятся полицейскими. Можно заниматься подобной деятельностью, для того, чтобы получить государственные субсидии. В России так, например, происходит. Есть группы, которые, молодых людей, которые способствуют поддержанию порядка, и они получают государственное финансирование. Тогда можно увидеть, как, например, в случае, когда член такой самодеятельной группы затем становится полицейским, можно сказать, что это временные люди, поддерживающие порядок, которые постепенно становятся профессионалами поддержания порядка. Могут быть и политические соображения. Некоторые люди в зонах, где проблема безопасности очень сильно беспокоит людей, некоторые местные деятели, политические деятели, которые хотят приобрести легитимность, начинают участвовать в таких операциях, выполнять такие задачи. Во Франции в начале 2015 года, перед муниципальными выборами, Национальный фронт профинансировал группы молодых людей, которые патрулировали в метро в ярко-желтых кофтах для того, чтобы успокоить население и бороться против бандитов. Не очень хорошо кончилось дело. Они не нашли большого количества молодых людей, которые хотели бы эти занимались. То есть им пришлось сделать всего 2 или 3 операции, рассказать об этом в средствах массовой информации, но это явление не получило распространения. Но это показывает, как политическая партия, Национальный фронт в данном случае, может размазывать, могут считать, что вложение в эти формы действия могло принести ему политический ресурс, голоса и успех на выборах. Политические мотивы могут быть связаны с тем, что лидеры групп пользуются этими группами для того, чтобы войти в политическую среду. Затем всю оставшуюся жизнь они будут специализироваться на вопросах сохранения порядка. Потому что источником их легитимности как политических деятелей было и останется сохранение порядка. И последний тип мотивации. Я не знаю, впрочем, можно считать, что это самостоятельный тип, потому что в нем объединяются политическая и экономическая мотивация. Но я вам приведу в пример группу такой самообороны, сводительной группы обеспечения порядка в Аризоне. Сегодня в Аризоне есть несколько таких групп, которые следят за границей с Мексикой. Эти группы поначалу действуют, потому что они думают в категориях превосходства белой расы. это группы, которые считаются в Соединенных Штатах крайне правыми. И, конечно, эти группы, крайне правые группы из Аризоны, считали поначалу, что их врагом является не только мексиканец, который пересекает границу, но также и федеральная власть, бюрократы из Вашингтона. То есть поначалу эти операции проводились одновременно для того, чтобы помешать иммигрантам попасть на территорию штатов, но и также для того, чтобы критиковать неэффективность федеральной власти. Но эти группы постепенно стали использовать технологии. Они построили акустическую границу между Мексикой и Соединенными Штатами. Эта акустическая граница позволяла им просчитать количество людей, которые пересекали границу, и сравнить его с количеством людей, которые были арестованы. Они развили экспертную работу, касающуюся нелегальной иммиграции. И сегодня эта деятельность признана как очень важный источник информации на эту тему. То есть для этой группы теперь дело не в том, что они предстают как представители превосходящей белой расы в борьбе с федеральной властью, но они являются научными экспертами по вопросу нелегальной иммиграции. В их случае работа, вот эта самодеятельная работа, которую они осуществили, позволила им создать профессиональную работу, деятельность, которая связана с тем, что их заботило, и относительно даже приносящую доход. Понятно ли это? Есть ли у вас вопросы? Нет. Тогда маленький перерыв и вернемся к работе.